Здравствуйте, друзья. Алексей Осин, микрофона, и вы слушаете радио «Спутник», очередной информационный час, в котором мы подведем политические итоги недели, в том числе обсудим и самые свежие темы. Нашим экспертом в первой его половине выступит Павел Фельдман, доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества знания. Павел Яковлевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Давайте начнем с ситуации вокруг Армении. И действительно, те, кто следит за тем, что происходит, удивляет такая половинчатая и странная позиция Армении. Да, понятно, национальная такая трагедия, можно сказать, произошедшая в результате конфликта вооруженного с Азербайджаном и потери Нагорного Карабаха. Можно что-то объяснить. Армения, может быть, считает, что Россия не приняла деятельное участие в этой ситуации. Ну вот отдаление Армении от ОДКБ, отсутствие, в частности, 23 ноября в Минске на очередной встрече представителей этих стран, в том числе и на высшем уровне, да. Но, с другой стороны, не говорят об окончательном разрыве с организацией представителей этой страны, в частности, премьер Никол Пашинян. Вот как вы полагаете, о чем это говорит? Почему и не уходят, и не остаются? И вроде бы похолодание отношений с Россией, а с другой до окончательного разрыва. Без, вернее, окончательного.
Вы совершенно справедливо вспомнили о карабахском кризисе. Да, действительно, история с Карабахом завершена. Этот вопрос исчерпан. Завершилась история плохо или хорошо, справедливо, несправедливо. Это отдельный разговор. Но Армения оказалась в новой геополитической реальности на исторической развилке. Видимо, сейчас народ и политическое руководство этой страны осматривается, ищет, в какую сторону повернуть, оценивает ресурсы своих потенциальных, актуальных союзников. Проблема заключается в том, что я сильно сомневаюсь в способности Пашиняна принять правильное историческое решение в этой непростой ситуации. В то же время ставить знак равенства между Пашиняном и всем армянским народом, наверное, не вполне корректно. Другая проблема заключается в том, что мы на сегодняшний момент плохо себе представляем, а в какую сторону света этот народ все-таки сориентирован, каково его истинное отношение к России, к ОДКБ, к СНГ. Вот этот вопрос хотелось бы для себя прояснить, потому что с нашей точки зрения, конечно, самое лучшее будущее Армении, армянского народа, это с Россией, это в ОДКБ, это в СНГ, а возможно даже в союзном государстве на перспективу.
Тогда еще один вопрос. Почему Россия не ставит каких-то, ну, довольно-таки жестких рамок для Армении? Вот, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что хотели бы, чтобы расширенное участие возобновилось в работе ОДКБ. Ну, то есть риторика мягкая, не суровых ноток таких, если хотите.
Ну, видимо, в этот экзистенциальный для Армении, армянского народа период времени Россия не хочет оказывать дополнительное давление на Ереван, дабы каким-то неосторожным движением не оттолкнуть их от себя, не вызвать общественный резонанс каким-то заявлением громким или даже попыткой принудить к сотрудничеству. Может быть, сейчас вот такой период времени, который просто надо выждать. Я не случайно назвал его для армянского народа экзистенциальным, потому что они в первую очередь должны подумать, в какой реальности оказались, куда их ведет Пашинян, что может предложить Россия и кто из на сегодняшний момент потенциальных международных партнеров Армении самый надежный, самый перспективный и, самое главное, самый расположенный к тому, чтобы поддерживать эту страну в непростой период времени.
А вы, в принципе, считаете, что не должно быть национального понимания ситуации, потому что получается так, что как невеста на выданье. Сейчас посмотрим, глазки сделаем Турции, глазки сделаем Европе. Американские НКО примем у себя на территории, да, самое большое посольство и огромное количество вот неправительственных организаций. Здесь нам Россия что-то предложит, туда будем прислоняться. Может быть, как раз в этом и есть источники вот тех неприятностей, которые с Арменией происходят?
Ну, как я уже сказал ранее, мне кажется, главная проблема заключается в том, что мы себе очень плохо представляем современный армянский народ, куда он ориентирован, каким он видит свое политическое будущее. В свое время аналогичная проблема ведь возникла и с украинским народом. И на сегодняшний момент уже фактор мягкой силы, конечно, на территории этой страны успеха нам не принесет. Мы должны предложить некую политическую альтернативу, возможно, даже альтернативу Пашиняну, либо при помощи имеющихся дипломатических и силовых каналов дать ответ на вопрос, готовы ли мы с нынешним актуальным руководителем этой страны двигаться как два партнерских государства в некое общее политическое будущее. Это сложный вопрос, подчеркиваю, и здесь хочется в первую очередь определиться с приоритетами жителей этого государства. Они переживают очень тяжелый период, период глубокой исторической рефлексии и рефлексии по поводу своего будущего. Куда качнется чаша весов в этой ситуации, трудно предсказать.
И примерно такая же ситуация, ну, с деталями, разумеется, наблюдается вообще на всем европейско-южном периметре России. И в той же Финляндии, например, где собираются даже границу закрывать, и в странах Балтии ровно такая же картина. Вот здесь, с вашей точки зрения, как вести себя России, потому что жесты недружественные, в ответ мы опять-таки ничего особенно не делаем, даже риторикой, скажем так, не даем понять нашим соседям, что мы недовольны. Вот как лучше себя вести в такой ситуации, с вашей точки зрения?
Я понимаю, что действия некоторых постсоветских республик выглядят в нашем восприятии как нож в спину, как предательство, как вопиющий жест неблагодарности. И мне тоже по этому поводу больно. Мне неприятно видеть такого рода реалии и слышать такого рода заявления. Что касается действий Финляндии, стран Балтии в отношении ситуации на границе между Российской Федерацией и Европейским Союзом, то здесь, может быть, мое высказывание прозвучит парадоксально, но тем не менее. Вот футурологи 20 века считали, что век 21 будет век без границ, когда границы между странами истончатся и практически станут условными. Реальность опровергла их футурологические сценарии. Мы видим, что железный занавес снова опускается над Европой. И тут вопрос, как к этому относиться? Я им говорю, может быть, от себя лично, спасибо. Но спасибо за что? Они делают ту работу, которую через 50 лет все равно пришлось бы делать нашим детям для того, чтобы отгородиться от европейского халифата. Любая стена, любая решетка, любое заградительное сооружение – это история двоякая, потому что еще непонятно, кто оказывается на свободе, а кто ее лишается. Мне представляется, что Россия, занимающая 40% Европы, в этой ситуации только выиграет.
Я бы, кстати, не только с, раз вы намекнули, да, на мусульманский фактор, на южный, вот с беженцами, видимо, вы это имели в виду, я бы сказал, что этот железный занавес не только физически выраженный, а выраженный ментально, он, в общем, нам уже помог. Во-первых, та же самая инфляция теперь не в Россию не экспортируется, да, плюс вот эти вот все веяния разнообразные, потому что еще лет, ну, наверное, 5, а может и 3 даже меньше назад мы не могли поставить вот этот барьер, нам бы начинали тут изнутри страны кричать, что вы делаете, вы зажимаете свободу слова, мы хотим вот этих веяний, мы хотим других веяний в искусстве, в политике и так далее. Как вы согласны с таким утверждением?
Да, действительно, самое страшное, что они могли сделать против нас сейчас, если бы хотели по-настоящему навредить, это наоборот, говорить о сотрудничестве с Россией, о культурной ценности.
Вот я это имел в виду,
да, о взаимной экономической интеграции. Вот эти все тенденции, или, как говорят, тренды, имевшие место в 90-е, начало нулевых. Поэтому спасибо, европейские партнеры, мы так их раньше называли. Партнер, наверное, потому что они на сегодняшний момент решили нас облагодетельствовать, отделившись экономически, культурно, цивилизационно. И этот разделительный барьер строят своими руками, тратя на него деньги из собственного бюджета. Ну что, ребята, спасибо, делаете нашу работу, нам от этого только лучше.
А почему это так карикатурно выглядит? Ну, понятно, что вот эти зубы дракона, эти бетонные, так сказать, тетраэдры, да, они совершенно никого не сдержат, если вдруг Россия предпримет какие-нибудь там силовые вещи. Мы об этом не говорим, но даже они же против этого это делают. Или вот эта та же стенка на границе Финляндии, тоже физическая, скупка земель, чтобы там что-то такое обустраивать, не знаю, какие-нибудь капониры, траншеи и прочее. Это же все выглядит карикатурно, с моей точки зрения.
Ну, тут восточноевропейские страны решают две основные задачи. Во-первых, когда они эскалируют отношения с Россией, кладут там какие-то мифические зубы дракона, которые, естественно, никого не сдержат, они таким образом позиционируют себя перед Брюсселем и Вашингтоном в качестве последнего рубежа, защищающего европейскую цивилизацию. Что это значит? Это значит, что туда должны течь деньги, финансовая, военная помощь, человеческие ресурсы из богатых западных стран. А на фоне этого условная Прибалтика, Польша, Финляндия оттесняют старых европейских лидеров от рычагов управления общеевропейским пространством. Они пытаются, с одной стороны, за их счет жить, а с другой стороны, принимать все ключевые политические решения относительно будущего ЕС. Вот так под шумок, под аккомпанемент разговоров о некой российской агрессии просто идет передел влияния внутри западноевропейского и восточноевропейского пространства.
А России действительно выгодно оказывать давление на границе тех же стран Балтики, Балтии или Финляндии с помощью мигрантов, как бы специально инспирируя их доставку и так далее, в чем обвиняют нас?
Ну, действительно, на территорию России прибывают жители стран Ближнего Востока, Северной Африки, прибывают абсолютно легально, иначе здесь бы их просто не было. Покупают велосипеды, границу России нельзя пересечь как-то иначе, чем на транспортном средстве. Велосипеда в данном случае достаточно. И легально выезжают с территории Российской Федерации в направлении Европейского Союза. Кстати, видимо, стремясь не в Финляндию и не в Эстонию, а прежде всего в сытую Францию или Германию, где беженцев принимают весьма охотно. Ну, в первую очередь, кого в этой ситуации винить? Провальную миграционную политику Европейского Союза. Если бы их граница была на замке, если бы они не принимали у себя на территории кого попало, то не процветал бы этот грязный бизнес по вывозу людей из стран третьего мира на территорию пока еще сытых и успешных европейских государств. Они сами создали для этого все необходимые предпосылки. Я уже не говорю о том, что целенаправленно в нулевые годы дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, что, собственно, и подтолкнуло несчастных людей бежать из тех стран, где они жили десятилетиями, а может быть и веками.
Ну, еще одна проблема, которую хотелось бы обсудить, ну, конечно же, это, ну, фактически начинающаяся предвыборная кампания президентская в России. ЦИК представил перечень документов для кандидатов на пост президента, там, образец удостоверения и так далее. Вот у меня к вам такой вопрос. Не буду говорить о фамилиях каких-то. Мне представляется, что главным итогом этих выборов, как мне кажется, должна быть консолидация общества, да, вокруг какой-нибудь фигуры, да, это нам сейчас очень важно. Какие бы вы еще назвали, ну, так, цели и задачи этой кампании? Ну, и по поводу этой тоже, если считаете, что это так.
Я думаю, что помимо той цели, которую вы озвучили, еще одна очень важная заключается в проведении референдума о доверии. Ну, все прекрасно понимают, что предстоящие выборы едва ли можно назвать интригующими или поражающими воображение своей непредсказуемостью. Самое главное, наверное, интрига – это степень доверия тому курсу, который реализуется в России на протяжении последних уже 20 с лишним лет. И особенно в период тяжелейших военно-политических и экономических испытаний, который начался в первой половине 2022 года. Судя по актуальным опросам, это доверие очень мощное, едва ли не тотальное. Но исход голосования на цифрах, на графиках, на слайдах даст всему мировому сообществу и нашей внутренней аудитории, включая, кстати, оппозиционеров и либералов, понимание того, с кем сегодня российский народ.
А скажите, пожалуйста, какой результат вы посчитаете в этом плане убедительным?
Я думаю, что убедительным я посчитаю результат, который будет соотноситься с уровнем поддержки изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, но, честно говоря, скорее всего, этот результат будет еще более убедительным с учетом демографических, общественно-политических реалий и дня сегодняшнего.
Ну, разумеется, одна из задач, которая будет стоять перед главой государства, кто бы им не стал или не продолжил исполнять свои обязанности, мы сейчас об этом не говорим, это защита интересов русских на всем пространстве бывшего Советского Союза и, главным образом, на Украине. Вот ситуация меня, честно говоря, ужаснула на прошлой неделе. Заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который сказал, что никаких русских национальных меньшинств у нас в стране не будет. Ну, объяснил это, понятно, тем, что если этот народ не демонстрирует уважение, осуществляет агрессию, то, стало быть, мы во всем правы. По сути, это означает, что вот даже если я, предположим, живу на Украине, я считаю себя русским, мне будет запрещено об этом говорить. Вот как это охарактеризовать с вашей точки зрения?
Знаете, я хотел сказать преступление, но, наверное, это не преступление, это идиотизм. Вот это слово будет более подходящим в данном случае, хотя и преступление, безусловно, тоже. Украина сегодня любит во всем винить российскую пропаганду, но вот с такими лидерами парламентского большинства и врагов не надо. Вот их послушаешь, и все становится на свои места. Можно было бы перевернуть фразу господина Стефанчука. Мне кажется, он сам даже не предполагал, какую глупость сморозил по отношению к своему народу, но вот тем не менее. Он говорит, что нету украиноговорящих русских людей. А можно сказать так, нету русскоговорящих украинцев. Вообще, согласно Владимиру Владимировичу Путину, и тут я с ним полностью согласен, русские и украинцы – это один народ. На Украине живут русские люди, говорящие на украинском языке. Кстати, и в России тоже достаточно много людей, говорящих на украинском языке. В новых субъектах Российской Федерации никто этому не препятствует и даже поощряет как их культурную идентичность. Поэтому Стефанчук, ну что, вбивает последние гвозди в гроб своего государства, государственности. Причем, что самое страшное для нынешнего политического руководства Украины, так это то, что он без зазрения совести ссылается на Брюссель, на Вашингтон, на Венецианскую комиссию. Мне вообще интересно, Венецианская комиссия в курсе того, что Украина такие заявления делает? Венецианская комиссия давала на это мандат господину Стефанчуку? А если не давала, ну тогда надо внятно обозначить свою позицию и заявить о неприемлемости такого рода высказываний.
Ну так говорил же Еврокомиссия, что не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком на Украине. Ну понятно, что это было со ссылкой на представителей, но тем не менее такая информация есть.
Ну, может быть, даже они понимают, что русские на Украине не являются никаким национальным меньшинством, и они образуют ядро этого на сегодняшний момент политического этноса. И не то, что нам нужно бороться за их права, а нужно просто дать им возможность стать во главе государства и реализовывать ту политику, которую они считают верным, став абсолютным большинством и в культурном, и в политическом смысле.
Ну вот вы говорите о том же, заметит, не заметит. Мы каждый раз с такой, знаете ли, горькой усмешкой об этом все говорим. Но вот еще один случай. Очередной погибший журналист, простились в телецентре на Шабловке с Борисом Максудовым. Был венок от президента, и посмертно наш коллега был награжден орденом мужества. Вы полагаете, что кто-то заметил вообще эту ситуацию? А кто-то, кто-то заметил ситуацию с гибелью более 100 представителей ООН, например, в Газе? Или там тоже журналистов погибло просто очень большое количество? Я сейчас цифры не помню, но тем не менее. Но просто часть человечества куриной слепотой страдает все-таки как-то.
Знаете, в конце 30-х, начале 40-х годов часть западного человечества тоже страдала куриной слепотой, потом, правда, за это расплатилась. Вот мы на прошлой неделе отмечали юбилейную дату со дня Нюрнбергского трибунала. Так вот, главное, чтобы преступления украинских нацистов и их политического недоруководства фиксировали мы. Судят всегда победители. Мы победим, и потом уже все расставим на свои места. А сейчас фиксируем, выражаем соболезнования семье погибших. Это, безусловно, трагедия, это боль для всей страны. Ну, а для карателей очередное военное преступление, за которое они расплатятся. Здесь никакие увещевания, какой призыв к цивилизованному мировому сообществу просто не работает. Метод сейчас один. Надо сначала победить, а потом победители будут судить преступников. Вот и все.
И под занавес еще хотел поговорить, еще одна, так сказать, кончина. Ушел от нас Аман Тулиев, губернатор Кузбасса, многолетний кандидат в президенты России. Участвовал он в предвыборной гонке, было дело, в выборах участвовал. Знаете, хочу какой вопрос задать. Аман Гумерович такой символ 90-х все-таки, один из таких столпов людей, которые тогда все-таки сохранили нашу государственность, которая подвергалась серьезной опасности. Вот если сравнить его с нынешним типом руководителей страны, я даже не о самом нашем, так сказать, высшем эшелоне, а вот, может быть, как раз на губернаторском уровне, как изменилась эта профессия, если хотите, да, или это миссия сейчас? Это другие люди или это такие же, как были там Тулеев, Россель, не знаю, Шаймиев и так далее?
Да, очень хороший вопрос. Вспоминая Тулеева, конечно, не можешь не отметить, как изменился образ современного главы субъекта Российской Федерации. Сегодня это в первую очередь технократы, назначенцы Москвы, которые своим постом и уровнем народной поддержки в первую очередь обязаны, конечно, фигуре президента Российской Федерации, от которого они подпитываются легитимностью. Тогда все-таки люди поднимались через свой регион, воспринимались прежде всего как представители этого региона, опирающиеся на поддержку жителей соответствующего субъекта федерации. Вы правильно сказали, конечно, это поддержка у Тулеева в Кемеровской области, да и во всей стране в 90-е, начале нулевых была колоссальная.
Но вообще он из Туркмении, на самом деле, извините, что прерываю.
Просто, конечно, жалко, что его политический путь вот так печально завершился этим инцидентом с Зимней Вишней. Это была некрасивая точка, которая во многом оттенила огромные его достижения за 20 с лишним лет. А я только напомню, что человек еще в начале 90-х выступал с лозунгами «За суверенитет России», против преклонения перед Западом и Соединенными Штатами. Он в 99-м, кстати, из рук президента Ельцина демонстративно отказался принимать орден. А потом в 2000 году принял его из рук Путина. И это, кстати, стало очень важным политическим символом для начала нашей новой эпохи.
Ну, то есть, иными словами, он был лидер, а сейчас все-таки, так сказать, управленцы, ну, качественные, интересные, но тем не менее, да, здесь другой какой-то вес и другое направление. Спасибо, ну, да. Да, извините, у нас просто осталось там десятка секунд всего. Угу. Спасибо, Павел Яковлевич. Павел Фельдман, доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества знания, был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим после новостей. Я Алексей Осин. Не переключайтесь.